И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Что у нас?
Столетнее. Так. Пуатье. Мы в прошлый раз не успели поговорить про Пуатье, потому что мы углубились в интриги, скандалы, всякие предательства. Как там Улан Добрый разруливал свои домашние проблемы. Сына на место ставил, опять же, чтобы он проникся к бате уважением. И он... Черт возьми, вынужден был проникнуть.
Проникся, да. Папа Суржов, блин.
Когда папа со стопером забежал на кухню.
Перетереть, блин, с братву.
И дал всем гостям сына звездюлей.
Молодец.
С воплями. Зачем вы так поздно музыку слушаете?
Не шуметь, блин. Если бы хотели еще тихое место. Джун уже скачал мне тихое место. Я его сейчас изучу.
Хорошо.
Мы с тобой нападем на
тихое место. Обязательно.
Я три минуты посмотрел. Со мной уже припадок случился. Блин. Злобы. А ведь посмотри, ведь вторую серию снимают. Значит, это говно собрало денег. Значит, идиоты посмотрели. Радуются.
Всем понравилось.
А им на лопате вторую серию.
Пожалуйста.
Блин.
Пожалуйста.
Итак.
Зато Иван Денисович второго не будет у нас, потому что 170 миллионов потратили и 3,5-3700 собрали.
Да, это, я бы сказал, говорит о небывалом интересе публики ко всем этим идеологическим помоям, блин.
Зато приз в Локарно.
О, ну там-то, само собой, чем больше говна на Россию вылито и на Советский Союз, это безусловно. Как-то у них так получается, ты знаешь, мне вот в глаза первый раз бросилось, как Баир принес. У него какой-то 12-томник есть про фашистскую, нацистскую пропаганду. И вот том, посвященный Советскому Союзу, какая пропаганда велась. Любую нацистскую листовку читаешь, слышишь голос Николая Сванидзе, Виктора Шендеровича и других
Парфенова,
прекрасных людей.
Млечина.
Вы крепко занимаете позицию доктора Геббельса, снимая про Иванов Денисовича и прочее. Как у вас так получается? Вот. Вроде, понимаешь, я бы мог понять, когда молодые, жадные, денег дали, я сейчас вот этого говна тут кучу отвалю, дымящуюся. Вы же взрослые все. Как это так? Можно все предать, продать, насрать на все.
Да, но тем не менее, столетняя война. Там тоже предавали и продавали.
Там понятно, это тлетворный Запад.
Во-первых, тлетворный Запад, а там предавали и продавали прямо вот конкретно за деньги, прямо сейчас тут же. Ну или каких-нибудь земель урвать, что, в общем, одно и то же.
Угу.
Тогда в феодальную прекрасную эпоху это было совершенно синонимично. Отхватить земель или прямо сразу денег, чтобы потом отхватить земель. Цель-то была земля всегда. Потому что деньги, ну что деньги, ты же кушать не будешь.
Я только изобразил движение к Пуатье, немедленно да. Вспомнил Майки Палмиси. Энтони Сопрано уйдет насовсем. В рассказе нам, как обычно, поможет мощный ноутбук HP Omen 15. Могуч внутри, прекрасен снаружи.
Знакомый образец.
Нам будет помогать.
Так вот. У Иоанна Доброго, с одной стороны, вроде бы, с одной стороны, мы это обратили внимание, что вот в горячей фазе он с заговорами разобрался. Вот прямо сейчас, вот прямо вокруг него никто не смел пискнуть даже. При этом он очень сильно расстроил многих баронов, которые прямо переметнулись к англичанам, сказав, что с этим отморозком мы даже рядом находиться не желаем. За что вы нашего начальника Карла де Эвре, между прочим, принца крови, посадили в тюрьму. Вы же его только что простили, и теперь снова в тюрьму.
И вдруг такое.
Вот. И еще и кучу народу перемочили. Даже не подобав их судить, все очень сильно расстроились. И масса людей в Нормандии, что самое главное, переметнулась к англичанам в одностороннем порядке. Это во-первых. Во-вторых, Жифруа де Аркур – предатель. Настоящий. Вот он-то как раз настоящий предатель. Он никуда не делся и продолжал в Нормандии вести агитационно-пропагандистскую работу в пользу англичан. При этом его родной практически канцлер Лекок Робер продолжал в Париже заниматься ровно тем же. Тут же рядом сидел Этьен Марсель, приво купеческой гильдии Парижа. И тоже выдвигал некие требования.
Лошадиные.
Ну нет, ну как же, мы вам деньги даем, а что нам взамен? То есть мы вам уже 10 лет с 1337 года все больше денег отдаем, А вы нам гробите коммерцию. То есть, нам скоро просто не с чего будет не только вам денег отдавать, нам себе будет не с чего денег отдавать. А дальше загнется парижская торговля, на которой живет государство вообще-то. Потому что все государство, ну, не все, конечно, в большой части, оно живет именно с пошлин с парижской торговли, самого большого транспортного, рынка, логистического, условно, да, рыночного узла всея французского королевства. Просто в силу того, что там живет больше всего людей. Это самый большой город Западной Европы и один из самых больших городов в мире – Париж. Понятно, в Китае в это время было сильно больше, какой-нибудь Багдад был еще больше, но, тем не менее, в довольно малолюдной Западной Европе в то время Париж был исполинский город. И даже по мировым масштабам это город очень сильно немаленький. Там за 100 тысяч человек точно проживало, может, даже и... А, какое там, мы считали. Гораздо больше 100 тысяч человек там проживало. Я, кстати говоря, сильно удивился, когда узнал, что в столице Таиланда Аютая в то же самое время проживало народу в два раза больше, чем в Париже.
Ну, в Азии там целебные воздуха, бананы,
манги,
да, и прочее. Там все-таки плодится уютнее.
Гораздо уютнее. Там зимы, в принципе, не бывает.
А и тут... все ходят без трусов еще. Это способствует. Да.
А тут все, пока ты с нее все снимешь, уже и забудешь, зачем мы тут собрались.
Как кричал Марчелло Мастрояни, на тебе пуговиц, как на гармошке.
Да. И у Ивана II был, ну, прямо скажем, готовый путь для того, чтобы эти проблемы разрешить. Ему нужно было нанести сокрушительное поражение англичанам. Потому что маленькая победоносная война – это очень хорошо. Потому что, во-первых, сразу отобьются все вложения, потому что он ограбит много людей, которых прямо тут же возьмут в плен. То есть, это для конкретно его рыцарей и военных прибыток. Потому что платить нормально... Ну, мы в прошлый раз, наверное, полчаса потратили, чтобы описать, как сложно им было платить и что из этого получалось с этой безумной инфляцией. И что плата была уже не вполне та, которая была там 10-15 лет до того. А вот когда они всех ограбят, возьмут выкупов, как будто уже и заплатили... При этом обязательно потери, то есть лишних убьют, им вообще платить ничего не надо. А он отберет огромное количество земель, с которых получит налоги, опять же, военную добычу.
И все складывается
как нельзя лучше. Все сложится тут же как нельзя лучше. При этом у него была своя партия военно-доброго, мы опять же об этом в прошлый раз говорили, которая его крепко поддерживала. Потому что они были кровно заинтересованы именно во французском короле. Он слаб, им можно управлять. И... за ним стояла очень серьезная группировка баронов, ну, короче говоря, аристократии. И, конечно, связанных с ними различных коммерсантов. То есть, у него все-таки деньги-то были. То есть, чтобы вести военную кампанию, деньги были. И англичане со своей стороны, а также проанглийски настроенные французы, это самое главное, их больше всего, своими постоянными набегами очень сильно утомили местное население. В первую очередь, конечно, рыцари, которые... очень страдали от набегов, в том смысле, что у них собственная экономическая база подрывалась. А это, я напомню, был самый главный момент всех английских военных действий. Они перестали захватывать землю, только если земля сама к ним не переходила целиком. Вот типа английская Гасконья, которая была за англичан очень сильно и крепко стояла. Вот та часть Гасконьи, которая за англичан, так не перешла, и хорошо. А завоевывать они перестали. Все. Они только грабили для того, чтобы намекнуть так прозрачно местному населению, с кем лучше быть в одном лагере. Конечно, с англичанами. Так мы вас хоть грабить не будем. А эти вас защитить-то не могут и, более того, не сильно хотят. Поэтому после Шивоша, который устроил Черный принц по Аквитании, мы помним, что он дошел до Тулузы, прошел графство Арманьяк насквозь. Прямо скажем, довольно талантливо увернулся от войск графа д'Арманьяка, который очень долго стоял под Тулузой и ждал, когда же к нему на генеральное сражение это кто-нибудь уже придет. А никто не пришел. То есть Черный принц просто сбежал, не стал сражаться. При этом рейды Эдуарда III из Нормандии, рейды Джона Гонта из Нормандии, герцога Ланкастера, сейчас мы о нем поговорим отдельно. Постоянные военные действия, не затихающие военные действия в Британии, все это настроило рыцарство в том смысле, что как только король свистнет, что сейчас будет война, Вот все, мы сейчас собираемся и идем воевать. Они все очень сильно хотели сделать это. Просто в виде мести. Угу. Как минимум, чтобы вцепиться в глотку. Потому что очень сильно устали от непрекращающихся этих вот безумств, которые уже которые год не затихают на несчастной французской земле.
Ну, все безобразия непрерывно отражаются на деньгах.
Конечно.
Ну, что это такое? Если доходы сокращаются, надо прекратить.
Конечно. То есть, есть, с одной стороны, повторюсь, сторонники. Есть сторонники в коммерческих кругах. И есть безумное раздражение. То есть, даже если короля не любят, а масса людей не любит, или настроена просто нейтрально, но они все ненавидят англичан. И они готовы наброситься чуть что. И для Ивана Грозного, вот Иван Добрый. Так вот, для Ивана Доброго, для Жана Лебон, как я уже говорил, судя по всему, главным была стратегема, которая на 180 градусов развернута в другую сторону, чем у его отца Филиппа VI.
Лебон – это Добрый, да?
Да.
Немедленно вспоминается группа Дюран-Дюран, там был Саймон Лебон.
Да.
Интересно.
Сёма Добрый.
Да.
А это вот Ваня Добрый. То есть, ему нужно было завоевать в первую очередь авторитет среди рыцарства, среди основы войска, чтобы они его все уважали, потому что отца его уважать перестали. Он перестал мочь управлять войском и сразу через это государством. Хотя, вроде бы, был умный политик. И в самом деле политические действия Филиппа VI были более чем адекватны своему времени и поставленным целям. Поэтому нужно было собирать войско и побеждать. Причем побеждать при личном участии, то есть лично командуя войсками. Угу. Просто броситься и победить. И началась, как мы помним, опять же, довольно затяжная кампания на севере Франции против Нормандии. Конкретно наварца-англичан. Навара-англичан. То есть, есть и английские силы, и прямо наварские силы, сторонники графа де Эвре, короля Навары Карла Злого, который прямо сейчас сидит в заточении. Вот его сторонники ведут боевые действия, и против них разворачиваются боевые действия, возглавляемые и направляемые Иваном Добрым. Конечно, Эдуард III реагировал, потому что Нормандию терять было нельзя. И он прислал в Нормандию отряд Роберта Ноллиса. Откуда? Не из Англии, а из Британии. Мы же помним, что Роберт Ноллис в это время действовал в Британии. В Британии его из Британии развернули в Нормандию, где он принялся воевать против войск Ивана Доброго. Опять же, как воевать? Мы представляем себе, что средневековая война – это, ну, в лучшем случае, более-менее осведомленные люди представляют себе какой-то штурм замка и полевое сражение. Это огромное количество рейдов и очень маленьких стычек с участием 30 всадников, 100 лучников. Вот в таком объеме.
Угу.
Это малая, полупартизанская, бесконечно выматывающая война. То есть, небольшие сражения, там, где масса тысячи войск сталкиваются в поле. Это вот отряды барона, его личное копье, копья его личных вассалов, там какие-нибудь наемные лучники ему приданы. Вот там 100-150 человек. Вот они воюют в основном.
Угу.
Они норовят пройти в тыл, в неохраняемую территорию.
Пограбить,
разрушить какую-то коммуникацию, захватить некое поместье. И вот такими малыми действиями война, ну, что, она больше 100 лет продолжалась. В основном это были именно они, эти малые действия. Кстати говоря, они самые чудовищно разрушительные в смысле потерь. Потому что, когда у вас большое войско, вы стоите в плотном строю, у вас там в баталии 1500 человек, вас очень сложно обойти с фланга или с тыла. А значит, вы будете сражаться лоб в лоб, вы хорошо доспехами прикрыты, вы все более-менее одинаково, по крайней мере, приемлемо обучены, вас, еще вас прикрывают товарищи, вас очень сложно убить. А вот когда это малая война, вы просто элементарно можете доспехи не успеть одеть.
Угу.
Вас ночью зарежут, и все. Именно в этой малой войне самую большую опасность представляют, например, крестьяне. Потому что против изготовившегося к бою профессионального войска все эти крестьяне, даже если их будет в 5, в 10 раз больше, они абсолютно бесполезны, их просто размечут. Но вот когда вы встанете в деревне на постой и заснете,
а вас шомполом в ухо.
Вот, забыв выставить караул, или караул уснет.
Угу.
Это еще в 17 веке максимально подробно описывал наш любимец Патрик Гордон в своих дневниках. Страшнее врага, чем крестьянин, нету. То есть, есть, например, поляки, против которых он воюет, это противник, а враг – это собственные крестьяне. Вот это не на чужой территории, на собственной территории. Крестьяне – самый страшный враг.
Что они делали?
Ну, как? Вы приходите у них лошадей отбирать, войско. А крестьяне только и ждут, когда вы спиной повернете, чтобы вас зарезать.
И лошадь.
И не только не вернуть лошадь, а еще и вашу забрать. Это же самое главное. С прибытком. Поэтому спиной поворачиваться нельзя. В избе на постой ты встаешь, там усиленный караул, у всех дымятся фитили все время. У крестьян это видит и понимаешь, что соваться не надо. Плохо будет. А как только вы расслабитесь...
Тут как тут.
Вот тут как тут.
Народные мстители.
Народные мстители. И это все происходит. То же самое было в XIV веке.
То есть, дубина народной войны – это вот она, да?
Да. Да. В помощь Роберту Ноллису прислали, наконец, из Англии Джона Гонта. Очередной раз с свежими набранными войсками. Что-то не около 2000 человек было. Вот такие огромные контингенты. Кто такой Джон Гонт? Это по-английски он Джон Гонт. Вообще-то он Джон Гентский.
Из Гента.
Да. Он, потому что родился в Генте, и мама его жена Эдуарда III Филиппа де Эно или Филиппа де Генегау. То есть, это графиня графства Генегау. То есть, они все наполовину голландцы таким образом. Вообще, конечно, за это кто-то мне писал в комментариях по поводу то ли первого, то ли второго нашего ролика, что я неправильно сказал и ошибся, что это... Не сын Эдуарда III, а брат Эдуарда III. Ребята, это сын Эдуарда III. Вы чего? Это брат Черного принца. Джон Гонт. Это какие-то такие азы. Ну, я, конечно, мог оговориться, я регулярно это делаю, но вряд ли уж настолько. Эдуард III, у него гораздо больше детей, но мы сейчас говорим про двоих. Старший Вудсток, Эдуард Вудсток, Черный принц, и его младший брат Джон Гентский. За ними просто огромная череда, невероятно гигантская череда предков. Вот буквально даже до третьего колена, если посмотреть, там тебе и французские короли, и графы Фландрии, и графы Эно, и даже испанские короли. Там, ой-ой-ой.
Авторитетно.
Авторитетно. Да. Собственно, Джон Гонт – это первый герцог Ланкастер, от которого происходит потом вся династия Ланкастеров. И, кстати говоря, целая масса, серьезная масса европейских королевских домов числят его одним из своих родственников близких, потому что его потомство было невероятно широко представлено потом в аристократических семействах всей Европы. Так вот, Джон Гентский высаживается в Нормандии, начинаются очень свирепые боевые действия, ну а в это время Эдуард Черный принц находится в Гасконе и Гиене. Заметьте, после своего рейда 1355 года, очень удачного, он распускает войско. О чем, конечно, знают французы. Ну, там вопрос нашпионить вообще не стоял. Нужно было просто проезжающего купца спросить. А у них войска-то распущены или как, стоят готовые к войне, те купец сразу все расскажет. То есть, там уровень секретности по нашим временам был просто равен нулю или стремился к нулю. Они, конечно, пытались какую-то секретность наводить. Но это было совершенно невозможно, хотя бы потому, что все люди неотличимы друг от друга. Они же французы. И поэтому откуда ты знаешь, это вот какой-то француз? Это шпионский француз или не шпионский? То есть, вы просто живете среди одних и тех же людей. Понятно, вот на острове в Англии там, конечно, можно было навести секретность. Просто потому, что с острова ты не уплывешь, и там уже не вопрос, кто шпион. Просто всем закрывают отплытие с острова. Вообще никто не отплывет, кроме тех, кто в войске.
Нашпионил, но сообщить не можешь.
Нет. Вот две недели Англия закрыта, а потом приезжай и стучи. Все уже поздно. Они уже там, где нужно, и, скорее всего, просто вести не успеют дойти до тех, кому это важно. А когда ты на континенте, как ты понимаешь, что это не проходит. У них даже границы в это время настоящей нету. И поэтому французы в лице Иоанна II не обращали внимания на Эдуарда Черного принца и действовали в основном против Франции. Против севера Франции, против Нормандии. Ланкастер разбивает лагерь около Волони в Монтебуре. Оттуда несколько буквально часов хода до очень важной бухты Сен-Васт-Ля-Уг, которая потом будет очень ярко представлена во время боевых действий 16-17 века между Испанией и Голландией. Вот это будет одна из прям точек, где все будет задействовано очень сильно. Там, кстати говоря, уже не раз высаживались англичане, поэтому Джону Гонту очень важно ее контролировать. И оттуда он направляется к Сенне. При этом Эврё занимает Эдуард, прошу прощения, Иоанн II, Иоанн Добрый. Эврё, напомню, это сердце противоконолевского заговора, это владение Карла Наваррского. Французы сразу же занимают, как только его посадили в тюрьму, его сразу заняли, ну, не сразу, очень быстро заняли это графство. Дальше французы осаждают Понт-Оденер, и там держится Наваррский гарнизон, держится 2 месяца. Французы пытаются его долго взять, но тут действует Ланкастер. Он снимает осаду. Это, пожалуй, за все время был единственный успешный его рейд. То есть он вот в данном сегменте военных действий только смог Понт-Оденер деблокировать. Французы вынуждены были уйти. Не успели просто его взять. Наварцы, прямо скажем, не любили французов, подданных короля. Понятно, что наварцы – это условное название. Это тоже были в основном французы. Самих испанцев из Навары там было не сильно много. Из-за судьбы собственного сюзерена. И они не были уверены в том, что их нормально отпустят после того, как возьмут город штурмом. Или они сдадутся. Угу. Поэтому, да, держались до последнего. Но французы могли бы взять, если бы не Ланкастер. Причем англичане вообще действуют именно рейдовым способом. Даже Джон Гонт. Почему? Потому что они боятся генерального сражения. Потому что все помнят Креси. 1346 год. Это уже 10 лет почти прошло. Тоже не почти, а просто 10 лет. И все боятся, что не получится так же хорошо. Потому что Креси считалось чудом. Они должны были проиграть англичане. Хорошо бы, если бы они не потерпели сокрушительного разгрома. Они просто должны были железно проиграть. Почему-то победили. И сокрушительный разгром получили французы. Но все понимали, что второй раз так, скорее всего, не получится. Потому что чудес много не бывает.
Угу.
Прямо чудо Креси. Оно не повторится. И поэтому Джон Гонт маневрирует и отступает. При этом вот Иоанн Добрый, как и его папа Филипп VI в 46-м году, пытается навязать генеральное сражение. У него больше сил. Просто почему? А как только Джон Гонт появился на французской территории, вся округа тут же поднялась в арьербан. И сами стали прибегать к королю с криками «Запишите меня в войско! Позвольте, я пробью с ноги! Я тоже хочу!» И вот французы преследуют, англичане убегают. И около Лёгля 8 июля 1356 года французы догоняют Джона Гонта. Должно быть генеральное сражение. Причем Джон Гонт очень сильно отягощен добычей. Он не может двигаться слишком быстро. У него народу меньше. И если бы вообще-то все было в нормальном положении дел, они бы просто сбежали. И французы их просто больше, поэтому они медленнее двигаются. Чем больше войска, тем оно более медлительно. Но тут обоз.
30 километров, да?
Обоз огромный, и его невозможно бросить, потому что ради этого обоза вообще-то все затевалось. Куда мы столько времени ходили? Мы грабили. И сейчас все выкинем. Нет, конечно, если припрет, выкинем. Но пока не выкинем. И вот около Лёгля 8 июля войска встречаются, англичане оказались там первые, и поэтому сразу же принялись окапываться, потому что пот экономит кровь, как известно.
Хорошее, не слышал.
Вот, ставить чистокол, рыть волчьи ямы, словом, превращать позицию, ну, хоть в какую-то крепость, потому что вот с этой ордой, которую выставили против них французы, раза в 3 больше в поле они ничего сделать не смогут. Ну, там условно 2000 и 6000. Шансы, скажем так, сильно маленькие. И Иоанн Добрый увидел, что сейчас будет бойня. То есть они на англичан бросятся, англичане упрутся рогом, и они, конечно, их перебьют. Но какие будут потери в итоге, бог его знает. Скорее всего, не самые маленькие. А зачем? И он принялся ждать. То есть, как минимум, он точно знал, что чем дольше он постоит на одном месте, тем больше к нему придет подкрепление. А подкрепления просто стекаются. И вот у него было 6 тысяч, у него 6200 к вечеру. А так утром, может быть, будет 6500. Вроде как небольшая разница, но все-таки еще плюс 500 человек. Знаете, это
10%.
Это серьезно. Сейчас мы какой-то на фланг отправим, эти, может быть, 500 человек, и решат исход битвы. Причем тут нужно обратить внимание на одну вещь, за которую Ивана Доброго все страшно критикуют. Он, как и его отец, не допускал передоверения функций. То есть у него все лучшие люди находятся в войсках. Угу. Там находится Дофин, то есть его старший сын, которого он только что приводил в чувство, Дофин Карл. Там находится новый конетабль Готье де Бриен. Кстати, это же прям сын казненного Рауля де Бриена. Его сделали конетаблем. Для чего? Так для того, чтобы переместить на свою сторону всех обиженных Бриенов. Угу. Потому что они за своего сюзерена, и тем более за отца, были в непонятках, в жесточайших. За что его казнили? Угу. А теперь как бы ничего не было. Обнулили этот вариант. Семья вернулась из опалы. Почему? А вы посмотрите, на какой должности находится сын казненного. Конетабль. Это очень серьезно. Тут же находится его брат герцог Орлеанский. Тут же оба маршала де Клермон и де Одергем. То есть, все критикуют за это. Ну, большинство исследователей критикуют за это Ивана Доброго. То есть, ты еще раз крести хочешь? Но если вы проиграете, у вас сразу опять все высшие должности обнулятся. Зачем ты это делаешь? А нафига ты таскаешь с собой сына, если вас обоих в плен возьмут или убьют? Например. Вот как только что произошло с Иоанном Слепым, с Жаном де Люксембургом при Креси. Это чудо, что не погиб его сын Карл IV, прямо сейчас действующий император и король Германии и Богемии. Как он там не погиб? Ну, это вообще вот как бросок костей. Так бы оба легли.
Опасно.
Вот. Зачем ты таскаешь с собой всех? Ты хочешь возглавлять войско? Возглавляй. Зачем тебе все эти родственники? Ну, ладно, взял ты с собой одного маршала. Зачем двух? Одного вполне хватит. Но, товарищи, это полное неучитывание в этой критике ситуации, в которой находился Иоанн. Он не мог их отпустить из войска. Он не был в них уверен, пока они были все здесь, в одном кулаке. Они, во-первых, под приглядом, видят просто несокрушимую мощь французских легионов, которые куда-то двигаются. Это их воодушевляет и настраивает на благожелательный лад. Он даже на сына положиться не мог, потому что сын только что участвовал в заговоре против него.
Непростая ситуация. А отпусти по домам, вы там сейчас устроите.
Не, ну как только ты же не просто отпустишь. Да. Ты его на должность отпустишь, а должность подразумевает под собой командование каким-то войском. А куда ты это войско поведешь?
Непросто.
Вот в таком же точно положении в свое время оказался небезызвестный нам Ivan the Terrible, про которого много плохого говорят, точно так же, как и про Ивана II.
За свою жестокость, прозванный Васильевичем.
Да. И вот Лёголь, 8 июля, генеральное сражение, как положено, чтобы потянуть немножко время. И при этом не потерять лицо перед своими вассалами, показать всем, что мы тут не просто так стоим. Иван посылает двух герольдов, чтобы вызвать на бой Джона Гонта. Герольды прискакали. Джон Гонт сказал: yes, it is.
Of course.
Of course. Будем. Ну, а вроде как, пока герольды ездили, уже и ночь наступила. То есть утром будет сражение. И утром французы увидели, что там за палисадами, за частоколами стоят конные воины Джона Гонта. Колышутся копья, трепещут прапоры, вьются флаги на ветру. Это значит, что будет генеральное сражение не просто так, а наконец нормальное рыцарское сражение, когда наконец-то вот не будет всей этой дряни там с лучниками на флангах, которые бесят бесконечно.
Где нет всякой швали, рвани и варья. Да,
наконец можно будет схватиться на копьях, как положено.
С нормальными людьми.
Нормально, вот это же радость-то какая. При том, что всю ночь было видно, что позиция английских войск буквально полыхает кострами, а сейчас там все стоят и ждут войны, готовят еду. Там какие-то вопли, крики. То есть, видимо, еще и выпивают, подбадривая себя. Хорошо. Это хорошо.
Значит, нажрутся, да.
Да, будет, они сами там занимались ровно тем же. Угу. Будет сражение. Но прошел час, прошло 2 часа. Англичане не атакуют. Имелось в виду, что сейчас они же на конях. Они не могут в крепости принять бой, потому что конница может или убегать, или атаковать. Значит, англичане выйдут в чисто поле, если они на конях. А они не выходят. И тогда Иван Добрый посылает вперед авангард. Ну, потому что не очень понимает, что происходит. Все не понимают, что происходит. Может, там какая-то засада непонятно где. После чего все английское войско вдруг разворачивается и на бешеной скорости уходит с позиции. Оказывается, что там не все английское войско, а всего лишь 200 копий.
Угу.
Вообще без обоза, они на конях просто сидели и ждали, пока французы пошевелятся. Как только они пошевелились, они взяли и сбежали. Так как у них нет обоза вообще, они бесконечно быстрее всей армии. И они просто растворились среди ничего. Оказалось, что вся армия ночью ушла.
Вот это да.
Английская вот это армия ночью ушла просто. Вообще не приняли боя. Сделали маневр, обошли Иоанна и ушли обратно к себе в более-менее подконтрольной англичанам территории. За крепкие стены замков и городов.
Как-то со шпионством там не очень было.
А ты куда ж они денутся? Вот они, пожалуйста. Вот огни горят, вот все. Это нужно было прям брать их на конкретное постоянное оперативное сопровождение, чтобы постоянно со всех сторон стояли люди и стучали.
Угу.
А это опасно, их же переловить могут. Это же средневековая война, там рации ни у кого нету. Невозможно прямо вот так посмотреть и сказать, они тут. После чего даже те застрелят, свою функцию уже выполнил.
Да, уже сказал.
Да. Но, да, Ланкастер ушел в Монтебур. Роберт Норрис собрался осаждать Дом Фрон, а Иван Добрый объявил о победе. Ну, они же сбежали.
Ага,
они
ага.
Просто струсили и сбежали.
Слив засчитан.
Причем документально слив засчитан. Посмотрите, все видели.
Да, да.
И как-то французское войско почувствовало себя сильно воодушевленным. Сразу после этого они двинулись осаждать город Бретей. В одну из наварских крепостей, ну, городок Бретей, крепость, скорее, так правильно назвать, одну из наварских крепостей на севере. Причем там командовал капитан Санчо Лопес, конкретно испанец.
Угу.
Его называли по-французски Сансон Лопен. Ну, Санчо Лопес не выговорит нормальному французу. Да, да, да. А вот Сансон Лопен это нормально.
Санчо Сранчо.
Да, это хорошо. И берут Брютей в осаду, чтобы зафиксировать победу в генеральном сражении. Вот мы победили, вот мы продвигаемся, берем очередную крепость. Кстати говоря, что происходило в это время на юге, отвлекаясь от Брютея? После великолепного рейда Черного Принца, когда было захвачено 50 городов и крепостей самого разного калибра, конечно, вы там город Тулуза, вы представляете
да,
себе,
да.
Или что-нибудь типа Каркасона, нет, не таких, конечно, маленьких городов, замков, и уничтожено до 500 сел и деревень.
Ага.
То есть, пределы контроля английской Гасконии очень сильно расширились, но Жуфруа д'Аркур, посмотрев, как только распустили войско, он все обратно забрал тут же. То есть, в смысле территориальных приобретений Черный Принц вообще ничего не выиграл.
Угу.
Все немедленно вернулось, ну, почти все немедленно было отнято. Буквально в следующую половину сезона. Как мы понимаем, даже и цели-то не было все это удержать. 50 замков удержать, ну, это же в каждый человек по 100 хотя бы. А где столько взять? 50 умножить на 100 – это 5 тысяч.
У Черного... Специалистов.
Да. У Черного. И, кстати говоря, сколько 100 человек в замке? Ну, они месяц продержатся. Потом все равно его возьмут. А может быть и гораздо быстрее, если будет прямо против конкретно этого замка сосредоточено 3000 человек. То есть гораздо больше. Эти 100 человек не успеют восстанавливать силы.
Угу.
То есть их будут просто круглые сутки штурмовать с разных направлений. Ну и все, вы устанете и сдадитесь. А скорее всего, гораздо раньше сдадитесь, посмотрев, что.
Ну, ловить-то нечего.
Две недели мы посидим. Ну, кстати, мы посидим 2 недели, а потом сдадимся.
Итог для всех понятен.
Да. Поэтому даже, видимо, и задача не была поставлена. Вот мы захватили, и вот сразу же и отдали. Все, что было ценного, все равно уже вывезено. И вот французский король на севере пытается показать, что а мы-то, между прочим, здесь на своей территории, мы на своей земле. И мы сейчас свою землю не просто туда-сюда будем передавать, а мы ее будем возвращать. Мы делаем реконкисту, условно говоря.
Отвоевываем.
Да. Осада Бретея была типичная. То есть там было все сделано. Мобилизация местных крестьян и ополчение городов для того, чтобы они выполняли саперные функции. Рвы заваливаются фашинами, которые прямо тут же на глазах у изумленной публики французы вяжут. Рвы заваливаются фашинами. В это время строится гигантская осадная башня. Забиваются вокруг быки, коровы, сырыми шкурами она вся обтягивается. тут же подтягиваются осадные машины разного калибра и качества, которые начинают бомбардировку Брютея. То есть, с одной стороны, вроде бы все идет по уму, но довольно медленно. А осада, как мы понимаем, это не самая приятная вещь, которая может быть, потому что может, во-первых, прийти деблокирующий корпус или прийти деблокирующий боевой понос из-за скучности народного населения в лагере.
Чем быстрее закончим, тем лучше.
В общем. Да. И вот так это написано в хронике Сен-Дени, если я не ошибаюсь. «Велел король Франции великого множества плотников выстроить штурмовую башню в 3 яруса высотой, каковую они возили на колесах туда, куда требовалось. На каждый ярус могло войти 200 человек и всем пособить. И была она снабжена бойницами и обтянута кожей, дабы выдержать сильный обстрел. Иные называли ее котом, а другие – осадной башней». Почему кот? Котом. Кот не такой.
Может, перевод какой-нибудь?
Не знаю. Ну, ша, кот.
Или от слова котить.
Котить. Ну,
проверочное слово для слова колесо. Кататься.
Кататься. В то время, как ее сколачивали и ладили, окрестным крестьянам было велено принести и поставить дерево в великом множестве, свалить его во рвы и засыпать сверху соломой, накрыть тканью, чтобы провести оное орудие на 4 колесах к стенам ради сражения с теми, кто пребывал за оными. И так добрый месяц заполняли рвы в том же месте, где желали приступить к штурму и применить кота.
Не просто. Не просто. Это ж такая дура, она ж тяжелая.
А, это у Фруассара написано, извините, у Фруассара.
Она ж тяжелая.
Тяжелая,
хоть конечно. И на колесах это какое давление она на грунт, там же не асфальт.
Конечно.
А подъехав к этому рву, а там фашины, правильно, что там бревен набросать. Один черт, я вообще не представляю, как это тащить можно. То есть там какими-то ломами подпихивать. Но интересно было бы посмотреть.
Конечно. Но она же пустая, когда едет. То есть, возможно, там где-нибудь на верхних ярусах арбалетчики стоят, чтобы подбадривать всех вокруг. А ее, да, видимо, какими-то рычагами ее волокли вперед. Кстати, может быть, запрягали быков в толкающие оглобли, чтобы они вот так вот подталкивали их.
Угу. Интересно. Вот в этом всегда большая печаль, что для людей все эти действия абсолютно понятны и не требующие никаких пояснений, и в результате никто про это не пишет.
Да, а зачем? И так же все ясно.
Ясно.
Зачем про такое писать?
А вот было бы интересно.
Конечно, интересно.
Как башню строить, какие особенности есть, как там подводные камни, лайфхаки.
Подводные камни такие, что сейчас, например, во время реконструкции никто и не рискует их строить. Сейчас ты построишь, она у тебя рухнет со всеми участниками, всех убьет.
Да, да, да.
Кому такое надо?
Поди, чтобы такого не было, есть лайфхаки.
Конечно.
И как это вообще делать? Интересно.
К 15 августа все было готово к приступу, и под Брютей собралась масса французских рыцарей со своими подчиненными. И это было очень плохо, потому что они огорели Южный фронт. Тут же очнулся Черный принц, который атаковал Перегор и Лимузен. К середине августа дошел до Бери, сжег предместье Буржа, разорил Вьерзон и захватил Ромурантен. То есть, вот как только огорели Южный фронт, тут же вроде бы войск-то не собрано, но наличных постоянно готовности сил хватило для еще одного рейда. Тем не менее, 15 августа, что пишет Фруассар, в онную штурмовую башню вошли лучшие рыцари и оруженосцы, которые желали сразиться первыми и стронули башню на 4 колесах и подвезли ее к стене. Люди в гарнизоне хорошо видели, как строится онная башня, и поняли, как намерены их штурмовать, но у них были пушки, метящий огонь и большие снаряды, дабы все сокрушать. И разместились они, дабы напасть на онную башню и защищаться с большим успехом. И поначалу, прежде чем стрелять из своих пушек, они вступили в рукопашный бой с теми, кто вошел в башню лицом к лицу. То есть, пошли на вылазку, чтобы не могли подтащить башню. Было много славных схваток и так далее. Изрядно натешившись, то есть, это по приколу, они начали стрелять из своих пушек и метать огонь на онную башню внутрь нее и вместе с огнем бросать во множестве большие тяжелые снаряды, каковые ранили и умертвили весьма немало народу. Оглушенные, обожженные, приведенные в расстройство латники короля Франции почти не имели выбора. Покинув разрушенного кота, они бежали, а с высоты стен кричали «Наварра и святой Георгий». Георгий Крич англичан.
Я думаю, они другое кричали.
Ну, Фруасан не мог такое написать. Для приличных людей же писали. Он не мог такое написать. Что они в самом деле кричали?
И показывали всякое со стен.
Англичане, причем инаварцы ждали, что после неудачного приступа осаду снимут и пойдут куда-то еще. Потому что если они продолжат осаду, это прям надолго. А вот тут Иван Добрый закусил у дела. Он не стал отступать, а наоборот стал заваливать рвы фашинами просто со всех сторон, чтобы уже можно было приступить с любого участка, откуда угодно. То есть понятно, что с осадной башни идеи провалилась из-за пушек. Ее пушками просто разрушили эту осадную башню.
Они, интересно, не знали, что там пушки?
Я думаю, что умные англичане с наварцами сразу не стреляли ни в кого. Давайте поближе. Ага, ага. Как раз сейчас вот туда все заберетесь. Вот то, что нужно. Вот метров на 20 вы ее подведете, так, чтобы точно не промахнуться.
И я кричу: давай, Виталий Павлович.
Да. И вот они и дали. Ну и при этом это важно. Это важно. Король оголил все фронты. Вот Луара, например, ничем не прикрыта. Юг ничем не прикрыт. То есть с юга можно прямо выйти на Луару, соединиться с войсками, которые стоят в Британии, и атаковать королевскую армию. Но тем не менее, как только. Вот это важно. Вот тут Иоанн поступил, вот четко понимал, что сейчас будет. Он уже во время первого приступа, видимо, посчитав его за разведку боем, как раз он понял, что ага. Сил там немного. Один приступ. С одного участка они отбили собравшиеся вместе. А если сейчас с трех? Угу. И то же самое понял Санчо Лопес, посмотрев, что оттуда. Нет, не выстоим. И просто сдался.
Разумно.
Выторговав себе возможность выйти с оружием к своим. То есть почетная сдача. Пулю в зубах носить не могли, пули не было. А ядро от пушки не помещалось. Поэтому
Поменялось, но не всем.
Просто ушли. Да. И еще одна победа. Смотрите, прилегли они, победили. И сложнейшая осада Брютея удалась. Это две победы подряд. Причем вроде долго просидели, а вроде, вы знаете, всего лишь до конца августа. То есть 8 июля, конец августа. Какие успехи. И вот тут-то Иоанн понял, судя по всему, что у него все получается. Угу. Война, вот это его, вот все эти интриги, это сложно, а вот война – это его дело. Вроде бы Иоанн при этом не подавал изначально признаков настолько свирепого военного. Он очень любил читать, это правда, он был начитанный человек, знал несколько языков. А читать это для рыцаря как-то даже подозрительно.
Западло.
Да. Опять же слухи о его гомосексуальных наклонностях. А это же все вместе читать.
Гомосек.
ЛГБТ.
Да.
Читать. Все это как-то вместе.
Вот, все это нехорошие вещи.
Все это очевидно совершенно. Вот ходить в церковь, потом сразу нажираться и драть шлюх, а да. Потом на охоту и на войну.
Это богоугодно.
И понятно, что нормальный человек.
Да, да.
А вот это вот все эти вот чтения,
книжки
какие-то, трубадуров любил, музыку послушать, театральные представления, то есть какой-то интеллигентишка.
Ага.
Оказалось, настолько лютый интеллигентишка, он понял, что вот все это интеллигентское не его, и пошел по пути перековки.
Ага. Стал на путь исправления.
Стал на путь исправления, так точно. А у него дальше была задача. Так как он оголил фронт очень сильно, как мы сейчас говорим, фронт условно, оперативное направление он оголил. Вот как только английские армии из Британии и то, что собирает Черный принц там, на юге, соединятся, вот это будет очень-очень серьезно. Потому что две армии вместе, они будут большие просто. И поэтому нужно будет действовать крайне быстро. И как действовать крайне быстро? Конечно, одним способом – разбить одну армию, желательно сильнейшую, после чего слабейшая сдастся сама или просто уйдет. И он разворачивает войска против Черного принца.
Угу.
А Черный принц совершенно себя ничем не стеснял. Не видя перед собой серьезных войск, он вышел из Гиене через Гасконь и пошел прямо в сторону Луары. То есть прямо туда, в сторону боевых действий, которые вел Иоанн II. И, в общем, идея была совершенно очевидная. Пока Иоанн II ломает себе зубы об крепости, пытаясь их вернуть одну за другой, А у Джона Гонта что с армией? А ничего. Она в целости и сохранности. Армия Джона Гонта выступает на соединение с ним. Они сходятся вместе, два брата. У них сразу получаются очень серьезные силы. Причем силы укомплектованы в массе ветеранами. Как в командном, так и в рядовом составе. И они идут тогда уже на генеральное сражение. А у Ивана II была ровно обратная идея. Не допустить ни в коем случае соединения Джона Гонта и Эдуарда Вудстока. Опять же, он не был... Ну, опять же, его как? Его называют человеком, не хватающего звезд с неба. Угу. Не хватаю человеком, не хватающим звезд с неба. Угу. Но при этом не хватать звезды с неба и быть идиотом – это очень сильно разные вещи. Вот идиотом он не был. Понятно, что сейчас они соединятся, их будет много, недопустимо. Потому что он как раз в своей армии не был шибко уверен. Не потому, что были плохие рыцари, нет, она была плохо управляемая. Она была большая и плохо управляемая. А там ветераны, схоженные, своеванные вместе, закаленные шотландскими компаниями, французскими компаниями. То есть после крыси англичан все-таки побаивались. По крайней мере, относились с огромным уважением. Мало ли что. А значит, нужно использовать решительное численное превосходство и бить по частям. Кстати, граф Суворов и Наполеон Бонапарт, а также Фридрих Великий немедленно подписались бы под таким рецептом. Они ровно то же самое и делали всю дорогу. Действуя, кстати говоря, в очень схожих условиях. В условиях невозможности формирования линии фронта. То есть, когда у вас просто армии двигаются по карте и настигают друг друга около опорных точек. Просто армии были сильно больше и с сильно большими огневыми возможностями. Но смысл стратегии от этого не менялся.
Угу.
Позиция Ивана Доброго была не вполне прочной. Потому что в Нормандии у него не было никакой твердой опоры. Потому что, например, наварцы распропагандировали даже Бали Контантена. И оставаться в Нормандии было опасно. И поэтому это был еще один плюс к тому, чтобы поворачивать в сторону Черного принца. То есть не бить дальше Джона Гонта, который вообще не собирался вступать в генеральное сражение, а идти в сторону Черного принца. Почему? У Черного принца были силы. Вот та самая группа войск, которую он собрал в Гиене-Гасконе в 1955 году, мы помним, это 8 тысяч человек. Это 6 тысяч человек из Англии и 2 тысячи человек из Гаскони, которые к нему присоединились. Опять же, когда я говорю из Англии, это англо-гиенские войска. Это не только английские, но просто гиене тоже часть английского королевства. Поэтому мы их называем упрощенно англичане. Англичане, этнические англичане, которые на самом деле, если говорить о верхушке, о знати, это нормандские рыцари. Это Гиень, то есть просто южно-французские рыцари. И теперь это Гасконь еще ко всему прочему. Гасконцы ввел... Кстати, один из... Что удивительно, гасконец – один из первых членов Ордена Подвязки. Некто Жан III де Граи. По титулу у него Капталь де Буш. Иногда его в книжках называют большой буквы. Капталь де Буш. Думаю, что Капталь – это имя, а де Буш или де Бюш – это фамилия. Нет, Капталь – это капитан, значит. Капитан провинции Буш. Поэтому Капталь де Буш. В истории Гасконии этих Капталей де Буш было как собак из самых разных родов. Вот в данном случае очень авторитетным родом в Гасконии были де Граи. И гасконец де Граи с примерно 2000 войск сопровождает Черного принца. Причем в 1955 году, естественно, они не смогли выйти в полном составе.
Угу.
Потому что кого-то нужно в тылу оставить. То есть около 2000 было оставлено в тылу, и Шивоше 1955 года осуществлялось силами 6000 человек.
Немного.
Немного. С одной стороны, с другой стороны, вообще-то и ни разу и не мало. Да. Потому что 6000 человек – это бригада нормальная совершенно. Мы об этом не упоминали, но нужно было бы сказать, что переправа через Гаронну, вот тот самый острый момент, когда Жан д'Арманьяк мог атаковать Черного принца, а сам сидел в Тулузе и не двигался. Вот это был очень острый момент, переправа через Гаронну, потому что 6 тысяч человек на марше заняли 10 километров.
Однако.
Конечно, у них не было серьезного обоза, но какой-то легкий обоз был. И его все равно нужно было охранять. Вот 10 километров. То есть, пока они переправлялись, они переправлялись сутки фактически через броды. Там очень ненадежные броды, глубокие, там просто так не переправишься. Вот можно было на выбор или одну часть армии разбить, или вторую. Вот с этой стороны или с этой. Причем там еще сложное место не только из-за глубоких бродов, а то, что в Гарону впадает еще одна река вот таким углом, дельтой. То есть на какой-то момент армия была разбита на три части, потому что через вторую реку тоже нужно было переправляться. То есть она была вообще беззащитная армия. То есть, вот такого размера маршевая колонна. Обычно исчисляют количество войск в рядах Черного принца в кампании 56 года 8 тысяч человек. Спрашивается, а что-то поменялось? В этот раз не нужно было точно никого оставлять в тылу? Почему-то в 55 году нужно было, а в 56-м? Я даже не понимаю, а почему, собственно? Вот 6 тысяч человек – это тот самый экспедиционный корпус, которым он совершил шевоше в прошлом году. А в 56-м он вообще оголил весь тыл и ушел 8 тысяч человек. Иногда даже 10 500 у него высчитывают. Откуда еще взяли 10 500, я не знаю. Я не знаю сведений о присылке серьезных подкреплений из Англии. То есть, конечно, кто-то, естественно, был.
Подтянулся.
Конечно. Ну, а с другой стороны, они и потери понесли неизбежно во время рейда 55-го года. Кого-то-то они не могли не потерять. Ну, просто упал с лошади, сломал хвост, заболел. Он, может быть, не умер, он просто не боеспособен. А значит, его нельзя учитывать.
Угу.
Кого-то поставили гиенцы и гасконцы дополнительно, но опять же, были бои, были стычки, были потери, поэтому ну 6500 человек, может быть, 7000 человек у него было, и 2000 человек у Джона Гонта одновременно. Вот 9000 человек на оперативном театре военных действий противостояло французским войскам. Сколько было у французов? У французов, как обычно, было исполинское численное превосходство. Проанглийски отставить. Да, правильно, проанглийски настроенные источники и исследователи, напомним, до сих пор это довольно политизированная тема, вычисляют французов опять не скупясь. 40-60 тысяч.
Ого.
Ну, а что там?
Ну, и?
Ну, 100 тысяч сказать нельзя, потому что не поверит никто. Ну, а 40, там, 60, нормально. А чуть не так-то?
Встали за родину.
Вполне нормально.
Да.
И, конечно, мы каждый англичанин убил по 20 человек, и мы победили.
Угу.
Вот если бы
это пришло... мы уже не раз
слышали. Вот если бы пришлось по 30 убить, вот еще бог знает, как бы обернулось. А по 20 это вообще легко. Это мы могли бы сделать до обеда или после. Или вместо завтрака.
Как это теперь говорят? Легкотня.
Даже разговаривать не о чем. Поэтому то ли 40, то ли 60. Какая разница? Дело в том, что, скорее всего, да, у французов было очень сильно больше. Но в каком смысле очень сильно больше? Французское войско устойчиво можно разделить на две большие части. Профессиональное и непрофессиональное. То есть, ополчение. Для кампании 56-го года созывается полный ОСТ. То есть, полное ополчение. Не арьербан, рыцарское ополчение, а ОСТ, полное ополчение. То есть, собираются добровольцы, рекруты прямо с городов. То есть, выставляются городовые полки. Собираются люди с сел. Крестьян вгоняют в войско. Опять же, кого смогут предоставить общинники. Самых
кого наловят.
Мерзавцев, естественно, предоставляли. Бесполезных всяко тупых, тунеядцев, глухих, алкоголиков, задолбавших, в общем, всех самых лучших людей отправили в войско. И вот их-то реально набралось до 20 тысяч человек.
Прилично.
Возможно, 15. Я говорю, до.
Угу.
То есть, может быть, и 10. Но в любом случае, это их просто не сильно считали. Они же бесплатные.
Сволочь вся.
То есть, им не платят. Это самое главное. Незачем. Это они обязаны отслужить.
Угу.
Они и так довольно редко служат.
Ну, хоть кормят.
Ну, там уж как получится. Словом, вот их было очень много. И если просто посчитать штыки, а городовые ополчения были вполне вооруженные. Это вам не крестьяне, которых можно было использовать только в виде саперных частей. Ну, там сортир закопал, сортир выкопал. В таком смысле. А вот у горожан там были какие-никакие арбалеты, какие-то копья, возможно, доспехи. То есть, если их посчитать как реальные штыки, не вводя качественный коэффициент,
воевать могли.
То получится, ё-моё, так их же просто очень много. То есть они же вот просто, если каждый скамейку кинет один раз, так этих англичан просто похоронят. Просто потому, что их, ну, до хрена. Но нет. Качественный коэффициент вводить обязательно нужно, и Иоанн II поступил с ними, когда дело дошло до горячего, точно так же, как граф Кутузов при Бородино, когда он наше ополчение просто не выпустил на поле. То есть, вообще ополчение было, его было серьезно, но ополчение в поле не вышло. Просто, если бы они оказались против французских войск в поле, ну, они бы просто послужили смазками для штыка. Их бы перемочили, переколбасили, они бы непонятно куда побежали и очень возможно внесли бы сумятицу, причем возможно катастрофическую сумятицу в профессиональные войска.
Еще бы и навредили.
Конечно. Поэтому граф Кутузов не пустил воевать их.
Правильно.
Кстати, граф или князь Кутузов?
По-моему, граф.
Не помню. Неважно. Короче, Михаил Илларионович, вот он их не пустил воевать. А вторая часть у войск Иоанна Доброго – это профессиональная часть. Это генуэзские арбалетчики, которых опять наняли. Ага. Заметно меньше, чем на Крыси, но тем не менее они были в войсках. Это собственные арбалетчики. Они были хуже качества, но они были. То есть, в любом случае, это профессиональные наемные войска. И, конечно, рыцарская часть. Вот сколько их было. Опять же, высчитывают до 8-10 тысяч конницы. То есть, получается 10 тысяч конницы, 20 тысяч пехоты, ополчение, и сколько там, 2-3 тысячи арбалетчиков. Это же получается 32-33 тысячи человек.
Граф Кутузов.
Да, понимаю. Граф. Я правильно.
Так сказал. Все-таки я прав или не прав? Прощайте, граф.
Граф прав. Так вот, и англичан. Даже если принять какое-то фантастическое допущение про 10 тысяч человек, так этих просто в 3 с лишним раза больше. Чего вы там ловите-то? Но нет. Вот хорошо, если в войске Ивана Доброго состояла именно профессиональная рыцарская конница вместе с оруженосцами, сержантами, то есть не только рыцарей, около 6 тысяч человек. Вот это, вот в это можно поверить, и это просто бьется с данными о скорости перемещения довольно высокой, о мобилизационной способности, что кого-то нужно было оставить в Нормандии. Невозможно было оставить Париж неприкрытым с севера. Угу. Кого-то нужно было оставить, собственно, в Париже. Вот 6 тысяч человек тяжелой конницы, 2 тысячи арбалетчиков – это профессиональная часть войска. То есть, около 8, возможно, 9 тысяч человек. И они выступают, да, и да, заметьте, огромный хвост в 10-15, может быть, даже 20 тысяч человек ополчения. И вот все это разворачивается в сторону англичан. Англичане, да, как они пошли? Двинулись к Луаре. 8 сентября переходит около Шартра Мюнский мост. Дальше форсируют рек в Блуа 10 сентября. И отправляют дофина, то есть Карла, Карла Нормандского, на переправу в районе Тура. Потому что нужно было контролировать фланг. Непонятно. А может быть, англичане с фланга зайдут. Но, тем не менее, поступили грамотно. Разделились и взяли под контроль большой фронт. И на какой-то момент казалось, что Луара, Валуа контролируется полностью. По крайней мере, в угрожаемом участке. И, конечно, Черный принц оценил ситуацию совершенно здраво и отступил на юг к Монбазону. 13 сентября принц Уэльский...
Я с твоего позволения все-таки в карту посмотрю,
да,
потому что невозможно.
Отступает еще дальше к городу, который теперь называется Лае-де-Карт, а раньше назывался Лае-сюр-Крёз, и поступает еще более мудро. Он опирается на мнение кардинала Эли Тейлерана де Перегора, это предок того самого Тейлерана, французский кардинал, да, который был легатом Папы Римского, который уже довольно давно требовал Божьего мира, чтобы прекратили христиане заниматься вот этим вот, и наконец-то исполнили свои обещания и пошли воевать в крестовый поход, наконец, все. То есть, свалили нахер отсюда из Европы, оставив Папу Римского в покое. Так вот, кардинал Перегорский догнал англичан. Опираясь на его авторитет, Эдуард Черный Принц предлагает мир. Мир он предлагает на тех условиях, что все, что он захватил, Вообще все. Он возвращает. Угу. То есть все захваченное полностью возвращается. Там были непонятки с пленными, то есть как их выкупать. Кого отпустить прямо сейчас, кого выкупить, кого из уже захваченных отпустить без выкупа, как их обменивать. Это детали. Это конкретные детали. Он просто предлагает: отдаю все, что захватил. Все, безвозмездно, то есть даром. В обмен на 7-летнее перемирие.
Неплохо.
Но Иоанн II совершил очень важную ошибку. Он мирные переговоры просто вдребезги отверг. Совсем. Потому что, как это было сказано в одной книжке, если Черный принц чувствовал себя способным расстаться с завоеванным, то Иоанн II перестал чувствовать, что он может потерпеть поражение.
А креп?
Так он два раза победил англичан, только что, подряд два раза. И у него очень большое войско. То есть у него есть вполне конкретное основание рассчитывать на победу. То есть у него шансов невероятно много. И вот к нему лезут с мирным предложением. Значит, слабые. Значит, нужно добивать.
Ухватил лоха. Бей, да, бей до смерти.
Вот. Или де Тейлеран был братом графа Перегорского, родным, младшим, поэтому пошел по духовной стезе, естественно. Это был еще один интриган вместо с Робером Лекоком. Потому что он несколько раз чуть не избрался Папой Римским, не смог избраться Папой Римским, но, тем не менее, продолжал влиять на всю европейскую политику. В самом деле был чрезвычайно активный и авторитетный человек при папе Иннокентии VI. Черный принц, да, естественно, как я уже сказал, Иоанн II отверг предложение, а Черный принц видел, что противник хочет генерального сражения. И положение у него было конкретно невыгодное, потому что он находился спиной к слиянию, к двум рекам – Эндру и Вьене. И французы уверенно начинали отрезать дорогу на Бордо. Потому что, естественно, куда отступал Черный принц? На юг. Правильно. К себе домой. В Бордо. Там, где он мог чувствовать себя безопасно. За очень серьезными фортификациями. И почти поголовно лояльным местным населением. От рыцарей до крестьян. Иоанн II уже заходил с востока. Причем, судя по всему, это было не намеренно. То есть, они случайно выбрали такое направление. Но очень удачно. Потому что, в самом деле, для Черного принца это было смертельно опасно. Он не хотел, заметьте, Черный принц не хотел генерального сражения. Он прямо пошел на мирные переговоры, даже не проконсультировавшись с отцом. Вообще-то, такие дела только король может решать. А он всего лишь принц. Но положение было тяжелое, раз он выдвинул в одностороннем порядке да фактически сепаратный мир. То есть юг, проанглийский юг Франции идет на сепаратный мир, не спросившись отца, невзирая на последствия. Папа мог обидеться.
Конечно.
Так вот, Иоанн Добрый отрезал, почти отрезал Черного принца от Бордо, и при этом с севера Ланкастер оказался изолированным от Черного принца. Он не мог к нему присоединиться никак. То есть, он мог переправить через Луару, но чтобы соединиться с Черным принцем, должны были его 2000 человек столкнуться со всей королевской армией. Кстати, при этом совершенно без гарантии, что Черный принц придет на помощь. Он мог просто об этом не узнать. А узнать, когда уже будет поздно. Средневековая армия все-таки слишком медлительна, слишком малоуправляемая и слишком у нее плохая связь, чтобы скоординировать усилия двух армий на, в общем-то, очень представительном 1000-километровом оперативном пространстве. И он никуда и не идет в итоге. То есть, спасать брата он не идет. Угу. Ну, а принц Уэльский остановился где-то в 2-2,5 лие к юго-востоку от Пуатье, в местечке Нуае, около села Мопертюи. Иногда называют эту битву при Мопертюи, кстати, а не при Пуатье. Там было очень удобное плато с пологими холмами. Текла маленькая речушка, ну, возможно, большой ручей, можно его назвать, Мюсон. И росли виноградные заросли. То есть, там рос виноград. И, ну, как живая изгородь представляет из себя преграду. Если вы видели, как растет культурный виноград, это прям такая довольно плотная стена растений. Конечно, продраться через нее можно, но именно продраться свободным пройти не даст. Это такие прям не толстые, но очень плотные ветви, вьющиеся у этого винограда. Он крепкий прям очень. Если что, из этих штук центурионы и декурионы и опционы в римской армии делали себе витисы, то есть палки для побивания личного состава.
Для приведения в чувство.
Да. И опять же авторитетно, чтобы выглядеть.
И привлечение внимания.
Да. Да. Видели?
Узловатые, да. Хорошие, как приложишь.
Чтобы вернее догнать англичан, вот дальше Иван II идет на, в общем-то, беспрецедентный шаг. Если при Креси ополчение просто не догнало войско Филиппа VI, то Иоанн II разогнал ополчение. Он просто его распустил. Потому что, увидев, что из себя представляют маршевые колонны ополчения, которые вообще не имеют понятия ни о марше, ни о организации марша, ни о дисциплине. То есть, там буквально там каждой колонии нужно было человек по 20 рыцарей представлять, чтобы просто направлять все это стадо.
Угу.
Так может быть лучше, ну его нафиг это стадо. А рыцарей к себе забрать?
Только отвлекает, да.
Конечно. Толку с них никакого. Они и в прошлый раз не помогли, и в этот раз непонятно, что с ними делать. И он всю компоненту ополчения удаляет из войска.
Угу.
Таким образом, сразу отрезав как минимум половину личного состава от участия в военных действиях. И, в общем-то, за это многие его очень сильно критикуют. Это легко делать. Почему? Потому что мы знаем, чем это все закончилось. А Иоанн II тогда не знал, чем это все закончится. Конечно, мы сейчас, обладая ретроспективным зрением, говорим, господи, ну ты же мог при помощи этих людей, да, бесполезных, просто перехватить дороги, создать угрожающее действие на флангах, причем не на оперативных, а на стратегических флангах Черного принца, чтобы он просто знал, что у него где-то там в половине дневного перехода стоит 5, а тут 6, а тут 4 тысячи человек, и если что, они на тебя нападут, и если что, они не дадут тебе нормально отступить. Они просто будут пугать.
Разумно.
Но это, опять же, мы знаем это теперь. Что мог знать об этом Иоанн II? Он знал точно, что его отец положился на этих людей, а они просто не успели к сражению. Они шли непонятно сколько, непонятно куда, непонятно как. И результат налицо. Отец потерпел чудовищное поражение при Креси 10 лет назад. Кстати, масса ветеранов, вот они все рассказали, да, как это выглядит.
Да, да, да.
И как выглядит этот сброд. Понятно, что этот сброд был очень полезен во время осады. Потому что именно они засыпали рвы фашинами, именно они копали дырки всякие, но теперь-то в поле нафига не нужны. И он, конечно, приказал их распустить.
Смелый ход.
Весьма смелый. При этом их все равно гораздо больше, чем англичан. Вот англичан, я говорю, 6, ну 7 тысяч человек. А тут около 9, возможно, 10 тысяч вместе с наемниками, арбалетчиками, пехотой, профессиональной наемной. То есть, что, их на 40%, может быть, на 50% больше. Это серьезно. Весьма серьезно, учитывая просто исполинское превосходство в тяжелой коннице. Исполинское превосходство. У англичан что? Да у них, как обычно, половина лучники. Сразу вот у них вот 6 тысяч человек, 3 тысячи лучников. 1000 пехоты какой-то, там гасконской, да, конечно, в основном гасконская пехота, которая не очень хорошего качества, она легкая пехота. То есть там даже еще в это время использовались дротикометатели, которые, как в античности, кидают джавелины рукой. И вот, ну, там 3000 армюр, которые могли посчитать за бойцов в старое время, потому что все остальные это не бойцы. 18 сентября французы догоняют Онуайо, Омпертюи, англичан. Англичане понимают, что им убежать уже не выйдет.
Придется биться.
Придется драться. И они встают в лесу, которые сразу начинают прямо в лесу Нуайо, на плато, которое сразу начинают окапывать.
Угу.
Имея в виду, что мы сейчас тут примем оборонительное сражение, как при Креси. И никак по-другому. А у Ивана Доброго, например, при нем был, так при нем был кто? А Жан де Шарни. Арифлама-носец, хранитель Арифламы, священного знамени Франции, знамени Сен-Дени, который участвовал лично в Креси и все рассказал во всех красках, как это было. Тот самый Жан де Шарни, который плащаницу удачно нашел.
А Арифлам – это Арифлейм?
Да.
Интересно.
Это Арифлейм. Да, тем более после находки плащаницы его удача резко возросла.
Резко возросла,
да. Пошла наверх процентов на 300, и его было прям безграничное доверие после этого. Ну, как же так? Такой человек же не может... Даже не то, что врать. Врать он, в принципе, не может. Потому, что это был образец рыцарства. Настоящий образец рыцарства и суперзвезда. Причем и для англичан, и для французов, и для испанцев, и для немцев. Он был реальная звезда. Он написал книгу о том, как правильно рыцарем быть. И, в общем-то, всей своей жизнью показывал, как это делать. Вот книжка, вот моя жизнь, они совпадают на 200%.
Угу.
То есть, не отступать, не сдаваться, не предавать. Честнейший человек... Очень грамотный воин, то есть мог звездюлей раздать. Несмотря на то, что ему лет уже было довольно прилично, был в хорошей физической форме. И при этом скромен, никогда не гавкал, не уделывался, как муха на стекле, а вел себя именно достойно и скромно. То есть лезете, извините, чтобы я вам травму не нанес, пожалуйста, очень богом прошу, уйдите. Ну, я же вам травму нанесу.
Не надо лезть.
Не надо. Раз попросил, два попросил, три попросил. Ну, смотрите, как получилось нехорошо. А я же предупреждал. Ну, бог вам судья. Исповедоваться вот там. И только там это... Ну, конечно, извините.
Неловко
вышло. Что-то как-то не очень. Его все любили, уважали. Опять же, ветеран. А он ему прямо во время военного совета доложил, что штурмовать их нельзя. В этом лесу. Зачем? А рядом был еще один специалист, который прибыл на усиление, а именно Уильям Дуглас из Шотландии, который только что был разбит вдребезги при Невилл-Кроссе в 1346 году.
Угу.
Ну, конечно, не он лично, но он участвовал в этом прекрасном сражении, где англичане таких пинков выписали шотландцам, что ужас просто, что такое. Кстати, тоже очень интересный человек. Он сначала проиграл при Невилл-Кроссе, потом участвовал при Пуатье, потом вырвался во Францию и... Ой, во Францию, прошу прощения. Во Францию он вырвался как храброе сердце. В свое время он там учился во Франции в юности. Уехал обратно в Шотландию, поддерживал ту партию, которая пробовала выкупить короля Дэвида Брюса из английского плена. Он при Невилл-Кроссе угодил. Выкупили, а потом возглавил мятеж против Дэвида Брюса.
Интересно.
Потом...
Жизнь-то побросала.
Потом, когда Дэвид Брюс-то его победил, он как-то с ним помирился и стал у него чуть ли не правой рукой. Ох, ловкач. Так вот, Уильям Дуглас, он знал, как воюют англичане. И он там тут же прыгал около уха короля и говорил, нельзя их атаковать ни в коем случае. Пускай сами атакуют.
Ты меня заставь.
Да, ты меня заставь. А в это время, конечно, еще раз... Элита Элеран Перегорский вместе с блестящей свитой, там несколько десятков рыцарей у него таких прям, в том числе, кстати, и рыцарей-клириков, что важно. Они выскочили к англичанам, сказали, ну, может, помиритесь уже. Эдуард Вудсток заорал, да я же уже предлагал, давайте, конечно, помиримся, я жить очень хочу. И вот ночью снова были переговоры. Вот прибыла вся свита Телерана Перегорского. Или Телерана Перегорского, Телеран – это фамилия, к Ивану II, Иван II говорит, так легко, я вообще легко с ним помирюсь. Они все сдаются в плен, и я тут же мирюсь. Ну, а что, они же уже проиграли, поэтому
да.
Или мы их будем убивать и возьмем в плен, или они просто сдаются в плен. Ну, конечно, англичане как-то не очень были готовы к такому. А тут уже моментик опять один есть. Кто эти люди, которые ездили, опять же, кардинал. Ты не нужно думать, что человек в этой дурацкой шапке – это такой же рыцарь, как и все. И с ним такие же рыцари ездят.
Угу.
И они в основном французы, что важно. Кстати, и испанцы. Опять тут тоже очень интересно. Там были прямо серьезные испанские контингенты. Они пришли и посмотрели, что там происходит у англичан. А англичане так быстро драпали, что они вообще не запасли еды. И у них еды дня на три. Может быть, на два.
Надо всего лишь подождать.
Нужно просто их обложить со всех сторон. Вот как раз бы где ополчение пригодилось.
Угу, угу.
И просто подождать. Хорошо. Не два дня, а неделю. После этого им деваться будет некуда. Они ослабеют и вынуждены будут или сдаться, или выйти в поле воевать. Что тоже хорошо. Тем более, что они ослабеют.
Да.
И немедленно французам застучали. Так и так. И на военном совете в ночь с 18 на 19 раздавались вполне разумные голоса, что ни в коем случае нельзя идти воевать. Ни в коем случае. Обложим и будем ждать, пока не все перемрут. И тут дальше идет даже легендарная некая фраза, что как раз Жан де Шарни сказал, что это бесчестно. Вызовем их на бой. 100 наших, 100 англичан. Кто победит, тому, значит, благоволит Бог. Я поведу нашу сотню. Тут на него все посмотрели, как на идиота, и говорят: слушайте, а если они победят?
Да, красиво выступил, да.
А если они победят, то что? Отпускать их, что ли, теперь? Нет, пойдем воевать. Но тут как раз Дуглас сообщил всем, что. И, кстати, Шарни тоже сообщили, что воевать-то вы, конечно, пойдете. Но в этом лесу сколько мы народу потеряем? И тут прозвучал опять трезвый голос у Уильяма Дугласа: не надо ни с кем воевать, просто подождите неделю. Но оба маршала и конетабль сообщили: а, нет, 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 что вы, уморить голодом, это же покрыть себя бесчестием. Мы завтра утром строимся и идем в атаку.
В лес.
Да, идем в атаку в любом случае, потому что иначе мы покроем себя несмываемым позором. Вот это все некая легенда, которая из нарратива явствует, что вот, видимо, что-то такое было сказано. И в самом деле, видимо, что-то такое и было сказано. И все говорят: ну какой же Иоанн-то II, господи, дебил, ну это ж...
Ой, дурак.
Ну кто ж это вот... Вас вообще ничего не настораживает. Только что при Креси позиция была у англичан несколько даже хуже, чем сейчас у Черного принца. И вы собираетесь...
И вон что вышло.
Да. И вон на что вышло. И тут вы опять собираетесь такой же. Причем, смотрите, туда прибыли подкрепления из Германии, конкретно из Нассау, для французов подкрепления. Весь опять цвет французского рыцарства и 3 сына короля. Старшенький Карл, ему было 19 лет. Совсем младшенький Филипп. В общем, все сыновья. Если их сейчас вас всех убьют,
то что?
Вы даже, может, сражение-то выиграете.
Да.
Но вас всех убьют или возьмут в плен. То есть все, династия закончится после этого. А что будет с королевством? Но тут же мы опять вот критикуем Ивана II и говорим: мой дурак, совершенно не понимая, в каком он был контексте. Вот контекст у него был не позавидуешь. У него был ровно один шанс, на что он вообще-то все поставил. Не делать, как его отец. Не делать всех тех умных ходов, которые приведут к тому, что пока вы делаете умные ходы, от вас разбегутся вассалы. Или просто перестанут вас уважать до предела возможности управления не только войском, но и страной. Потому что вас подчиненные не уважают. А значит, чтобы все, вообще все были здесь и видели, как мы победим. И более того, сами в этом участвовали. Вот тогда он будет законный король, который привел их к победе.
Разумно, да.
Опять же, если вы попытаетесь их уморить, это... Вот сейчас мы говорим словами Жифруа де Шарньи, образца рыцарства, зерцала рыцарства, что это бесчестно и плохо. И в самом деле эти слова не только могли, но и обязательно, я уверен, прозвучали, учитывая, что это 14 век. И это время, когда рыцарские идеалы превратились из некоего условного, скажем так, императива к действию в нечто обязательное. Потому что это у Ричарда Львиное Сердце, вот все эти вот в 12 веке, все эти истории про то, что там чести, бесчести, они спокойно набрасывались вдесятером на одного и убивали. Потому что в это время рыцарь был совсем не тот, что он был в 14 веке. Это были просто дикие мужики в кольчугах и с мечами. Их только-только начали цивилизовывать. А это осень средневековья, когда все эти сказки, а это натурально сказки,
да,
воспринимались не просто за чистую монету, а как у нас учебник физики. Делать надо только так, и никак по-другому. Поэтому все эти слова, конечно, звучали. И они были вполне действенной силой, потому что владели умами масс. Но не это было главное. То есть, вообще, мы сейчас говорим, да, все эти сказки, весь этот рыцарский бред, он воспринимался всерьез. Но не это было главное, я убежден. Самое главное, посмотрите, это середина... Ну, только что сентябрь перевалил за вторую половину. Юг Франции, это безумно жарко. Да, конечно, у них, у французов есть еда и питье, они лучше запаслись. Они просто только что буквально из оперативной базы. И на дружественной территории. То есть, их там все кормят, если что. Там пополнить запасы несложно. Но несложно – это не значит быстро. А если у вас перебои начнутся? А вот вы сейчас окружите, ну, перехватите основные дороги вокруг англичан. А при этом, например, вот мой брат Орлеанский. Вот чем он займется, когда он останется один? А вот кто-то сейчас скажет, что это бесчестно, и он пойдет в атаку. Или просто уйдет из войска, пока суть до дела. Ну, тут же дальше мы переходим на этаж ниже. Есть уровень аристократии, который король не шибко доверяет, потому что он только что доказал делом, что им всем доверять не очень-то можно. Угу. Конечно, не каждому подряд, но в целом вся эта аристократия крайне подозрительна. Старшему сыну невозможно доверять. О чем вы говорите?
Кровиночки.
Кровиночки доверять нельзя. А эти-то кто? А вот сейчас мы сейчас на этаж ниже перепрыгнем. Кто двигает всеми умами в войске? Король, герцоги, графы? Да, конечно, нет. Это рядовые солдаты, то есть рыцари, которые завтра пойдут в бой. Или не пойдут, если вы их не пустите. Как-то раз Филипп VI дважды не пустил рыцарей в бой. Чем это закончилось при Крыси? Потеря связи, потеря управления, фактически. А зачем туда пришли эти рыцари? Вы им не платите. А если платите, то платите какой-то дрянью, на которую ничего невозможно купить, которая стоит в 8 раз меньше, чем 15 лет назад. Они пришли туда грабить и брать пленных за выкуп. Если вы их не отпустите, они отпустят себя сами, но не воевать, а домой. И у вас войско за неделю может уменьшиться в половину.
Ну, потому что нафига это надо, если никакой прибыли нет.
Когда они все перемрут,
да.
И не будет боя, этим рыцарям нечего будет грабить, потому что они уже победили, в смысле, они, аристократы, и все заберут себе. Они и так большую часть заберут. Но так даже шансов не будет ничего забрать. Поэтому рыцари просто разъедутся. И, конечно, Иоанн II, он сам был рыцарь, он чувствовал нерв войска. И нерв войска был в том, что вот пока мы собрались, и нас реально много, нужно разрешить им крикнуть: «Дуччи, брось нас в огонь». И бросить их в огонь. Это будет единственный шанс, последний шанс использовать все это войско, пока у них есть численное превосходство. Дальше непонятно, что будет. Скорее всего, ничего хорошего. У англичан дисциплина гораздо лучше. Они сильнее именно дисциплины. И, что важно, они находятся на враждебной территории. Чужая им земля. Сбежать некуда. А эти дома. Они сейчас по квартирам разъедутся.
Местность смерти, фактически.
Конечно. Эти сейчас сменят явки и разбегутся по району, как крысы. Ищи их потом.
Собирай, да.
Этим бежать уже некуда. Все. Они в очень неприятной ситуации. Их местное население, если что, перережет. Спасибо за то, что они делают. Поэтому они будут воевать. А значит, и нам нужно тоже. Поэтому я прошу не критиковать Иоанна II. Просто потому, что вы бы поступили гораздо умнее. Вы бы, конечно, поступили гораздо умнее. Я в этом вообще не сомневаюсь.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Да. Но при этом стал формироваться некий план. Уж если постановили биться, нужно биться по-умному. Как? Вперед нужно отправить тяжелую конницу, самую лучшую, хорошо бронированную, с хорошо бронированными лошадьми, для того, чтобы они взломали самое главное – лучные порядки, которые очень сильно мешали при Крыси. Вот тяжелая конница взламывает порядки, а прямо за ними, прямо в спину дыша, идут три пешие баталии. Пешие баталии. Рыцари спешивают по английскому образцу. Я уверен, что это, конечно, в первую очередь заслуга Уильяма Дугласа, которого как раз спешенные английские рыцари очередной раз отпелили при Невилл-Кроссе. Лучники плюс рыцари. Поэтому нужно что? Спешиться и, прикрываясь щитами, и под прикрытием собственных арбалетчиков, прямо дыша, условно говоря, в круп лошадям идти сзади. Пока лучники будут расстреливать тяжело бронированную конницу, которым, в общем-то, все эти стрелы, ну, не очень страшны. Пока они свяжут боем авангард англичан, сзади надвинется огромная масса тяжелой пехоты, то есть спешенных рыцарей в очень хороших доспехах, внимание, прикрытых с флангов арбалетчиками, которые не дадут англичанам просто так их расстреливать во фланге. То есть пока эти часть лучников в центре конница опрокинет, рыцари свяжут боем, в это время пешая баталия нахлынет на англичан и просто массой своей начнет их продавливать. Арбалетчики будут развлекать лучников на фланге. Друг друга не будут развлекать. Если вдруг что-то не получится, или как-то заколеблется удача в сражении, сзади идет вторая баталия. Первую баталию ведет сын, 19-летний Карл Нормандский. Вторую баталию – брат, герцог Орлеанский. И в третьей баталии в тылу стоит король, который за всем этим смотрит.
Угу.
И если нужно ударить во фланг, бьет во фланг, в один из двух. Или, если нужно, подпирает атакой с тыла. Или, если нужно, они садятся на коней и завершают вообще разгром. То есть, когда нужно будет просто ехать и хватать всех.
Да, да.
По-моему, толково.
Да. Звучит хорошо.
Звучит отлично совершенно. Причем головную баталию ведут сразу два маршала.
У вас есть план,
мистер Фикс? Де Клервон и де Одергем ведут.
Есть.
Да. Сразу двух маршалов поставили командовать головной конной баталией, которая будет наносить первый главный удар, от которого вообще очень много зависит. Англичанам не позавидуешь. Потому что англичане, во-первых, не знали, что их завтра будут атаковать. Потому что, конечно, умнейший, хотя и молодой, Эдуард Вудсток, зная, что французы знают, что у него тухло с продовольствием, поставил себя на их место и сказал, что какой же идиот нас будет атаковать-то.
Ну, здраво тоже.
Я бы точно не атаковал. Стал, да. Да, мы бы нет. У него тут же было еще одно зерцало рыцарства. Английский, нормандский, англо-нормандский, ну, понятно, с островов, барон Джон Чандос, прославленный герой Конан Дойля. Тоже очень интересный дядечка. Непонятно, когда он родился. Он был уже в возрасте. Он сражался при Крыси. Ветеран бретонской кампании. Это будущий победитель Дюгюклена самого. Погиб абсолютно идиотски в 1369 году. Просто по-идиотски. Во время одной из стычек как раз в Британии. Да, нужно упомянуть. Он потерял один глаз в сражении. И поэтому сражался всегда с открытым забралом. Потому что, когда закрывал забрал, он вообще переставал что-либо видеть. У меня было все время открытое забрало. То есть, лицо не было защищено. Была стычка. Именно маленькая дурацкая стычка. Он наступил на... Ну, зимой. Наверное, доспех у него была типа шуба что-то длиннополый. Он споткнулся об нее и упал. И какой-то французский оруженосец уколол его копьем в лицо. При этом оруженосцу тут же, как написано, оруженосец Чандоса проткнул оба бедра мечом насквозь, отчего он и умер, потеряв много крови. А Чандос через сутки скончался от раны в лицо.
Какая дурацкая смерть.
Вот, совершенно.
При том, запутался в шубе.
Да, запутался в шубе, упал. Опять же, было бы захлопнуто забрало, ничего бы с ним не было.
Угу.
А так ему как раз в лицо воткнули копье. Ну, видимо, пробили Гайморову пазуху и пиши пропало. Это, в общем, тогда очень плохо лечилось. А, скорее всего, никак. Но в это время Чандос еще был в силах более чем.
Угу.
Тут же там сир Найджел Лоринг, тут же герцог Уорвик, герцог Саффолк, герцог Оксфорд, Капталь де Буш, извините, со своими гасконцами. И понятно, что атаки не будет. Их просто уморят голодом. Поэтому нужно сделать все, что угодно, чтобы французы атаковали. Все, что угодно. И вырисовывается план. Завтра с утра, как только нас просто будет видно,
угу,
мы показательно покидаем лес Нуае.
Угу.
И выходим на неподготовленную позицию. По-прежнему на плато.
Да.
По-прежнему за виноградными этими кустами.
Угу.
Но на неподготовленную позицию. Притворяясь, что мы идем на прорыв. То есть, мы просто уходим. Если вы нас не атакуете, мы уйдем в сторону Бордо. И чтобы французу было интереснее, послать мне в конном строю авангард, чтобы они атаковали, точно понимая, что с этим авангардом ничего хорошего не будет, настолько больше французов. Но авангард там тех 100.
Угу.
То есть, их или перебьют, или возьмут в плен, а скорее всего и то, и другое вместе взятое. Ох, я же сам уже нервничаю. Ночь. Французы в это время, чтобы англичанам было интереснее, устроили пир.
Угу.
Все они шумят, звенят. То есть, понятно, что у них все хорошо. Англичане там досасывают последнюю лапу. Это, может, даже не лапу уже.
Угу. Без соли.
Да. Диспозицию разработали на утро такую. Идет авангард. Они выходят на плато, поросшее виноградом. Выстраиваются две баталии. Герцога Уорвика и герцога Саффолка. Левый и правый фланг. которые будут держать в промежутках поставим лучников. Сзади в тыльной баталии будут стоять англичане. Во главе, конечно, с самим Эдуардом Вудстоком. Угу. И оставили небольшой конный резерв с Жаном III де Граи, гасконскую конницу. Ее было не шибко много. Основная часть гасконцев точно так же была спешена и поставлена в строй пеших баталий. Но все равно про запас решили оставить подвижный резерв какой-то. Кстати, это было очень рискованно, потому что если подвижный резерв, да, они верные парни, да, Жан де Граи – это член ордена подвязки. Но если они поскачут не туда, могут подумать, что они бегут. Они же на конях, им удобно. Они могут спастись. И побегут сразу все после этого. Как только кто-то побежит, побегут все. И это вообще будет конец. Спрашивается, почему они просто не ушли. Ну, можно же было уйти ночью. Угу. А потому, что их бы догнали. И вот оказавшись без защиты складок местности, без удобной позиции, вот в чистом поле французы бы англичан раскатали в одну калитку точно. Поэтому совсем уходить нельзя. Нужно притвориться, что мы уходим. Угу. Так и было сделано. Всходит солнце. И тут все вдруг видят, что лес-то зашевелился, и все английское войско куда-то уходит. Угу. Вот как это понимать? И на французов несется какой-то отряд конный. После чего выяснилось, что у французов с дисциплиной в самом деле полный порядок. Потому что до того, как построились в единую колонну, вот в затылок в затылок три пешие баталии, Жан де Клермон атаковал английский, прошу прощения, Адергем атаковал английский авангард, взяв условно 150 человек из главной баталии. Угу. Нет, не 150 человек, 150 рыцарей, то есть 150 копий. Это важно. Не 300 человек, а 300 копий всего было в главной баталии. Я, конечно, когда говорю рыцари, 300 рыцарей, понимаете, рыцарь не один никогда. С ним минимум 3 человека в 14 веке, то есть 900 всадников.
Да.
И вот так как они пополам поделены между двумя маршалами, один маршал тут же бьет навстречу английскому авангарду. Это же такое счастье на копья схватиться. А второй маршал вообще не понял, что происходит. Де Клермон, де Одергем атакуют англичан, а де Клермон с половиной, не с полной баталии, с половиной атакуют англичан. Фланг герцога Саффолка.
Страшно слушать.
И? А пехота в это время еще не успела построиться в порядок, который был оговорен. Это самое главное. То есть баталии-то уже стоят. Да. То есть они готовы двигаться.
Да.
Но команды-то еще не было. Зачем они поскакали? Команды еще не было. И они не успели встать так вот прямо, чтобы подпирать друг друга. И самое главное, не успели пойти за конницей. А куда идти? Конница поскакала в разные стороны. Пехота атакует этих.
Я уже предчувствую
финал. Или вот этих они атакуют. Кого? Кого бить-то? И головная баталия, которую возглавлял не шибко опытный в военном деле 19-летний, все еще, наверное, малолетний дебил, Карл Нормандский, дофин, он идет на английскую пехоту. Прямо за атакой Жана де Клермона, маршала Франции. В это время, конечно же, французы Адергема замечательнейшим образом разделались с английским авангардом, были счастливы, взяли в плен его командира. Командир, кстати, отделался вообще легким испугом, потому что он до конца боя пролежал связанный в телеге.
Неплохо, да.
Ой, что деется! Ой, что деется! Пока спорили, кто будет с этого знатного человека брать выкуп. Уполовиненная баталия врубилась в ряды англичан. Конечно, да, это были очень серьезно закованные рыцари. Доспехи на конях они проломили виноградные изгороди и просто расчистили тупо дорогу для своих. То есть за ними уже могла нормально идти пехота. Угу. То есть не драться через изгородь. По крайней мере, в ней образовались огромные проломы, вытоптанные буквально конями. Угу. Но они понесли такие потери, потому что это не 900, там тысячи, может быть, всадников атакуют, а всего лишь половина от них. И все лучники, которые были, зашли с флангов. В лоб их расстреливать бесполезно, они стали расстреливать коней в крупы, ага, которые хуже прикрыты доспехами.
Да, да, да.
И в атаке погибает Одер... Клермон.
Блядь, дурдом, господи.
То есть маршал Франции уже убит. Ага. Дальше на все это посмотрели бойцы Адергема, сказали, мы не туда воюем, вот туда воевать надо. И вторая половина конница умчалась. И Одергем погиб. То есть лучшая часть конного войска потерпела катастрофический разгром. Я не скажу, что убили всех или даже большинство, но самое главное, их рассеяли. Да, они перестали представлять из себя единое целое, которым можно управлять. В средневековом войне не самое главное всех убить. Да. Самое главное сделать так, чтобы они не могли управляться. А дальше вы убьете даже 1%, если. Если они уже не управляются, они не смогут воевать. Угу. Они безопасны. Угу. Ну, почти. Угу. Если, конечно, вы за кем-нибудь не погонитесь и не вступите с ним. Там уж, может быть, вы как-то хуже подготовлены, подскользнетесь. Один на один там черт его знает. Но как воинское подразделение они больше угрозы не представляют. И тут идет пехота во главе с не шибко опытным, прямо скажем, дофином. Заметьте, он уже может не слушаться дядек. Он совершеннолетний. Он уже 2 года как гарантированно в возрасте воина. И чувствует себя хорошо некоторым образом.
Да.
И вот они атакуют. А лучники, между прочим, не смяты, не связаны боем, они прекрасно себя чувствуют, и они обрушивают град стрел сначала на арбалетчиков опять. Угу. Арбалетчики, кстати говоря, вот в этот раз этот вот дождь из стрел, как при крысе, не сыграл той роли. То есть лучники не смогли ни остановить конницу, ни даже притормозить конницу не смогли. А да, они, конечно, помешали. Угу. И они не смогли ни остановить, ни притормозить фалангу спешенных рыцарей. Даже описано, что стрелы не могли пробить доспехи и отскакивали вверх от них. Опять же, много щитов. И баталия доходит до строя англичан. И начинается бешеная совершенно рубка, в которой участвует лично дофин, участвуют его телохранители. Как и было сказано, арбалетчики развлекаются с лучниками. То есть, лучники с флангов не могут расстреливать фалангу французов. Ну да, они, конечно, постреливают. Угу, угу. Но вот такого сокрушительного, целенаправленного ливня стрел буквально там с 20, 10, 15, 30 метров, то есть почти в упор, который был при крысе, его нету. Но баталия одна против всего английского войска. То есть Черный принц даже не вводит в дело резерв вообще. То есть две баталии англичан против одной баталии под руководством дофина. Ее разбивают. Причем дофин теряет знамя Нормандии. Взяли в плен знаменосца и знамя Нормандии взяли. И они вынуждены откатываться. И вот когда они стали отступать, вот им обратно нужно пешком идти. Пешком в доспехах – это, прямо скажем, не то удовольствие, которое нравится людям. А сами, это же доспехи не 16 века, которые предназначены для пешего боя. Специальные пешие доспехи. Это конные доспехи, в которых вы ходите пешком. Совсем другое. Категорически другое дело. Они не предназначены для этого. Тяжело. Вы медленные. Угу. Вот, конечно, навострив мохнатые уши и радостно потирая руки, вслед начинают лупить лучники. Угу, угу. Ну, потому что им бодрее отступалось.
Да. И там уже не очень отскакивает, да?
Нет, конечно, отскакивает. Они же пятятся. Угу. Но в любом случае это неприятно. У вас люди... Самое главное не убить. Ранить главное. Тебе куда-нибудь попадет там в руку, в ногу. Даже не слишком глубоко. У тебя кровь потечет. Сначала на адреналине ты ничего не заметишь. А когда вы из боя-то вышли, адреналин-то отпускать начинает. И вот тут-то у вас в башмаке хлюпает. Тебе больно. Натерло. Эти хреново просто. Опять только что тебе наклали. Отчего тебе еще более хреново. И они что? Они начинают бежать. Угу. И они прямо врубаются в баталию герцога Орлеанского. Герцог Орлеанский расталкивает всех и идет вперед по очереди, с которым происходит то же самое, что с баталией дофина.
Идиотия какая.
В это время король начинает собирать своих людей, вот этих разбежавшихся всех. И увидев, что происходит, он берет и всех своих сыновей, кроме одного Филиппа, младшего, с эскортом отправляет нахер с поля боя, чувствуя, что что-то тут не то. Нет, он не знает, что ему грозит. Он просто чувствует что-то не то. И обоих сыновей старших отсылает с поля боя герцога Берийского, будущего нынешнего герцога Берийского, соответственно, нынешнего герцога Нормандского, и оставляет при себе только сына Филиппа, 14-летнего. Да он не слишком он же маленький, поэтому Вашингтон просто не выживет и без всякой войны, а так, может, знаний каких-то наберется. И начинает собирать людей. Но вот тут-то люди в баталии герцога Орлеанского видят, что уезжают стяги сыновей.
Ага.
То есть, самое главное, дофин уезжает.
Так.
В каком-то смысле.
Все закончилось. Расходимся.
Вы что, бежите, что ли? Да, а мы тут зачем? После чего баталия прекращает бой, сворачивается и отходит. Потому что герцог Орлеанский сказал, что дай ну вас в жопу, потому что сейчас король всех ушлет, а я что, один за всех буду отдуваться.
Нафига мне это надо?
Вот. И он просто разворачивает баталию и не отходит. В это время, да, тут, конечно, англичане совершили страшную ошибку. Чуть не совершили страшную ошибку. Увидев, что отступая к баталии герцога Орлеанского, они бросились в атаку навстречу. Вдогонку.
Угу.
И тут могло получиться. Ой, я даже не знаю, как черный принц их всех вернул назад. Чтобы ни в коем случае они не выскочили на открытое пространство. Как только вы начнете их преследовать, французам деваться будет некуда. Они развернутся и будут драться. И тут же подоспеет вторая баталия, и вам всем конец. Просто потому, что их все еще гораздо больше. Если они наконец соберутся все вместе. Поэтому не дали выпустить их в бой. Но пошла в последний бой баталия лично короля. Вместе с Жаном де Шарни, который нес над ним рефламу. Пошла баталия короля. Вот, то есть, ну, совсем не по плану, но они собрали убежавших. Не всех, конечно, но хоть кого-то. Это была самая большая, самая хорошо вооруженная баталия. И они дошли под прикрытием оставшихся арбалетчиков до места построения англичан. И началась рубка. Причем рубка настолько страшная, что туда пришлось ввести резервную баталию Черного принца. И он сам вынужден был вступить в бой. Чего, наверное, в общем-то, не хотел.
Угу.
Потому что бог, он уже был при крыси. В 16 лет мы помним, что он командовал левым флангом при крыси. Он уже был в этой мясорубке, где, в общем-то, все очень зыбко.
Угу.
То есть, да, конечно, у тебя самые лучшие доспехи, да, конечно, ты профессионал, да, конечно, тебя прикрывают, но одним движением какой-нибудь латник вообще низкородный, тебе просто в глаз меч вставит, и на этом все закончится. А это. Нехорошо. Нехорошо.
Недопустимо, да.
Черный принц вынужден сам вступить в схватку, и французы начинают пересиливать. Несмотря ни на что. То есть, баталия короля. Да, конечно, это уже далеко не все французское войско, но они не были в бою. А у англичан 2/3 войска просто измождено. А у лучников кончаются стрелы. То есть им приходится уже все, свои стрелы кончились. Приходится собирать, выбегать из позиции, собирать стрелы, воткнувшиеся в землю. То есть они не могут уже этого шквала стрел обеспечивать. То есть все, стрелковой поддержки нет. И вот они начинают прорываться. И тогда Черный принц то ли сам вышел из боя, ну, в смысле, лично он,
да.
То ли отправил адъютанта, и он командует Жану де Граи атаку. И тогда Гасконская конница обходит холм где-то за, ну там, непонятно, какие это поллье. Это лье, которое 7 километров, или это лье, которое как миля, то есть 1,5 километра, ну условно 1,5 километра. Словом, они вообще никем не замечены, обходят холм, и вот 200 конников, всего 200 всадников атакуют французов с тыла. И французы, вообще не понимая, кто это, потому что в тылу могут быть только свои. Более того, это же гасконцы, они одеты это так, что ты их даже по национальным признакам от своих не отличишь. Ну, там какие-то особенности доспехов, особенности конской упряжи. Опытный человек, конечно, сразу отличит, кто это. Англичане немножко по-другому одевались, немножко по-другому вооружались. Да, очень похоже. Но даже я, не воевавший там, я отличу французское надгробие рыцарское от английского надгробия рыцарского. Они разные. А это французы свои. Поэтому их вообще не воспринимают как угрозу. Наоборот, это подкрепление. Это подкрепление врубается прямо в центр королевской баталии. И вот тут-то начинается разгром.
Какой кошмар.
Начинается тотальный разгром. Последние люди концентрируются вокруг Жана де Шарни, вокруг Орифламы. Их окружают и начинают просто методично месить. Убит Жан де Шарни. Падает Орифлама. И остается, в общем-то, один король. Со своим 14-летним сыном Филиппом. И вот его, все вместе не могли завалить. Потому что они вдвоем с сынком, вот каждый, кто подходил, точно знал, что сейчас, да, король воевал полоксом, двуручной секирой с молотком на другом конце. Угу. Вот каждый, кто подходил, знал, что это, возможно, последние шаги в жизни. Поэтому что-то как-то так поздно. А сын сзади...
Котна.
А Филипп сзади орал. Папа справа, папа слева, что папа только успевал поворачиваться, если вдруг кто-то там сбоку заходил. Ну и сам там помогал, тыкал, чем попало.
Шилом.
Да. Ну, чтобы не слишком вольготно себя чувствовали. Ну, конечно, закончиться-то могло тем, что всех телохранителей или перебили, или взяли в плен, вот когда он остался совсем один. Ну, какое-то время он еще дрался, потом на него прыгнули, повалили. И взяли в плен вместе с младшим сыном. Так как он единственный не покидал отца. Его назвали Филипп Смелый, и специально под него создали новую бургундскую ветвь династии Валуа. Он как будет герцогом бургундским в будущем.
Какой пипец вообще.
При этом тут же над поверженным королем разгорелась, ну, вполне ожидаемая безобразная свара, кто его взял в плен. Понятно, что это групповая победа некоторым образом. Но кому он первому отдал правую перчатку? А правую перчатку он дал одному рыцарю. Но сбил-то с ног его другой рыцарь, но они там чуть не подрались. Тогда король просипел из-под шлема. Я хочу предстать перед своим кузеном. Где он? Ну, то есть, перед Эдуардом Черным принцем. Приехал черный принц, сказал. Вы говно, ну разойдитесь. Это мое. В общем, никто не взял его в плен. Его черный принц взял в плен.
Удачно.
Все эти ваши эти вот рассказы, я напрыгнул, я сбил с ног, а у меня перчатка.
Идите покурите пока.
Это мое. Вот. Все сказали, что Эдуард, вы знаете, молодец. Эдуард отставить. Иоанн. Иоанн молодец. Вот так ведет себя настоящий рыцарь. Посмотрите. Это настоящий рыцарь.
Бился как лев.
Вот. А вы так можете? А что добились? Вы сегодня его потеряли всю Францию, династию. Делайте так же и дальше. Посмотрите на него, какой ужас. Красавчик.
Ужас.
И вот король Франции оказался в плену. Короли Франции бывали в плену, причем в самых неприятных местах. Например, великий Людовик IX, Людовик Святой, был в плену у мамлюков. Английские короли, ну, правильно, конечно, англо-французские короли, Ричард Львиное Сердце, был в плену у Сигизмунда Австрийского. Но мы же помним, как он замечательно во время штурма Акры поступил, когда он велел содрать эти австрийские тряпки и водрузить тут нормальные английские флаги. Вот так вот. С чего австрийцы вообще не поняли и при первой возможности взяли его в плен, отдали его своему сюзерену. Ну, посмотрите,
вот козла. Да.
Кстати, теперь объясни, что это было. Но французский король попал в плен на французской земле. Первый раз.
Ужас. Ужас.
Прямо на французской земле, посреди родной территории, проиграл сражение и попал в плен. Причем, опять из-за того, что невозможно было передоверить какие-то полномочия, опять весь цвет рыцарства был с собой. И вот там погибли, погиб конетабль, погиб маршал, другой маршал, если не ошибаюсь, по-моему, в плену. 26 баронов, там 16 графов, короче говоря, какие-то опять безумные потери, самое главное, в высшем командном составе. Что забавно, едва не перебили, ну, так сказать, монахов из свиты элиты Элерана Перегорского. Потому что только что вечером они этих людей видели в свите кардинала на мирных переговорах. А утром они их нашли в доспехах. С оружием в руках.
Угу.
То есть, их сразу посчитали козлами и приготовились их резать. Чудом спасли. Кстати, там был будущий магистр ордена госпитальеров. Вот. Этих смогли вытащить. Откуда такие потери? Потому что, как было при Крыси, воспользовавшись удачными находками своего папы, Эдуард взял со всех клятву, что пока идет битва, пленных не будет. И поэтому убивали вообще всех. Неважно, там граф, не граф.
Не отвлекались.
Не отвлекались. Потому что как только будет один пленный, его придется конвоировать, и всем захочется так же.
Да, да.
И на этом, в общем, можно считать войну законченной. Все будут охотиться за пленными.
Толково придумали.
А так как их больше, ну, вас ясное дело, перестукают. Поэтому опять чудовищные потери в высшем командном составе. И за короля назначили выкуп в 3 миллиона ЭКЮ, что равно 2 годовым доходам всего французского королевства.
Попадалово. То есть не только военный разгром, но еще и разорение какое-то экономическое.
Да. Снова неким командовать. Совсем. Ну, просто потому что некому командовать, потому что у вас кончились командиры, которым можно доверять. И, в общем, кажется, Франция кончилась. А Эдуард, черный принц, красавчик. Будущий черный принц, красавчик, привез в Бордо короля. Ну, конечно, не в клетке, со всем уважением. Клеткой ему выступило его личное рыцарское слово. Он обещал не бежать и собрать выкуп за себя. Угу. И пока не соберет, не убежит. Более того, его даже во Францию отпускали. И он вернулся на после побывку. Этого. Да. Ну, чтобы ловчее было собирать выкуп, он ездил во Францию и, не собрав, вернулся обратно в Англию, где и умер в плену в итоге.
Обманул?
Он не обманул. Он не собрал выкуп, он не смог выкупиться. И поэтому вернулся сам. А мог бы не возвращаться, кстати.
Ну, в общем, да.
Идите в жопу.
Царское слово твёрже гороха.
Да. Опять же, вот человек этот, который создал Орден Звезды, который поклялся не бегать с поля боя, весь полег. Круто. И он такой же точно был.
Круто. Ну, вопрос, конечно, надо ли вот так воевать и вот так себя вести, вместо того, чтобы ловко торговаться, всех кидать, обманывать. Ну, такой был человек. Ужасно. Просто ужасно.
Ну, опять же, я повторюсь, у него не было выбора.
Угу.
Он мог бы делать, как его отец.
Да.
То есть, заниматься интригами. Но за счет интриг, пожалуйста, отец занимался интригами и все потерял фактически. Он решил сделать не так. И тоже все потерял.
С точностью да наоборот.
С тем же результатом при этом. Поэтому вот такая очень показательная битва, которая была наполнена случайностями, которая прям показывает, почему в средние века битву не считали войной, а считали Божьим судом. Могло все повернуться как угодно, в принципе.
Ужас. Все равно ужас.
Конечно, ужас. Так?
Вы ничего не подсматриваете, ничего не разнюхиваете, ни к чему не готовитесь, бухаете там, а они к чему-то готовятся, выходят куда-то, а вы не видите, не знаете, не можете никого построить, не можете организовать. Блин, бред какой-то вообще. Ужасно.
При том, что сражение было стратегически уже выиграно. Нужно было просто не отпускать ополчение, перехватить дороги все и сидеть ждать, ну, не знаю, там, 5 дней, 10, неделю.
Ну, и замечу, что это же в военном плане не то, что не самые тупые, наоборот, самые умные, самые толковые, какие только есть. И вдруг такое, блин.
Ну, опять же, они точно знали, что если они будут сидеть 5 дней или 10 дней, у них половина войск разбежится. А так как они были толковые, они решили, что пока они еще все здесь, а там был, прямо скажем, Аргербан в очень хорошей явке собран, что редкость. Угу. Нужно воспользоваться этой хорошей явкой и, пока все горят энтузиазмом, атаковать.
Обидно. Жалко французов.
Французов жалко. Да. При том, что, опять же, план был хороший. И учитывая, как в конце билась наконец-то пришедшая в себя баталия короля, если бы они все три вот так пошли в атаку, то англичанам бы вообще ничего не светило. А так у них и конница не туда поехала. И атаковали не в то время. Собрались не там. В общем, полная потеря управления, связи, чего угодно. Кстати, если бы на поле еще и ополчение было, вот там был бы просто пипец.
Ну, точно. Божий суд. Да. Вот как кости бросили. Вот так получилось. Извините, блин. Страшно. Ужас,
Клим Саныч. Да. Ужас. Следующая беседа у нас будет про обезглавленное королевство. Если позапрошлая беседа у нас была расколотое королевство, то теперь будет обезглавленное королевство. Ведь как несложно догадаться, на Франции это не сказалось в глобальном смысле никак. Потому что сказали, что, слушайте, 3 миллиона ЭКЮ у нас нет, а король есть. Поэтому пойдите в жопу со своим Карлом Иоанном вашим добрым. Оставьте себе. А мы деньги себе оставим.
Да. Очень дорого.
Да. Но, правда, конечно, последствия, сразу воспоследовавшие, были чудовищные после всего этого. Невзирая на то, что денег не отдали. Последствия были просто чудовищные. Но об этом в следующий раз поговорим.
Напоминаем, что по ходу рассказов нам помогал мощный ноутбук HP Omen 15.
Уже не первый раз нас спасает техника HPO.
Переходи по ссылке внизу, можешь разжиться таким же. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
В очередной раз потряс, ёлы-палы. На сегодня все.